русский дизайнер звучало как оскорбление. Магазин русских дизайнеров. Типа, это что, пойду в Заре куплю джинсы?
Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard.
Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделить личные средства и деньги бизнеса, оплатить услуги на командировке, доставку товаров или бухгалтерию, и при этом еще и сэкономить.
А еще с ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще есть в запасе. И сегодня у нас в гостях основательница ювелирного бренда «Август» Наталья Брянцева. Привет.
Привет! Привет!
Спасибо большое, что к нам сегодня пришла. Мы сегодня поговорим про то, как вообще запустила ювелирный бизнес. Мы читали, что ты работала в рекламе долгое время.
Да, верно.
Как так вышло? Почему, уйдя из рекламы, решила запустить бизнес совсем в другой отрасли?
Я не запускала всю эту историю как бизнес. Скорее, это было каким-то приятным хобби и переключением от бесконечных имейлов и продажи идей. Знаете, вот это вот big idea, там, инсайты потребителя. Вот в какой-то момент это все переваливает за какую-то критическую точку, и хочется откатиться куда-то в каким-то первоначальным вещам, не знаю. И я, собственно, просто пошла учиться в ювелирную мастерскую, в ближайшую просто. Вот я выходила из арки, поворачивала налево в ближайший дом, заходила в мастерскую, брала лобзик и пилила. И так мне это нравилось, что ходила я туда регулярно почти 2 года. Первые штуки начали просто покупать друзья. А так как я была человек с таким маркетинговым бэкграундом, я даже свои корявые самодельные штуки сразу, конечно, в красивый сайтик выложила.
И покупали.
Да. И решила, что ну вот у меня портфолио есть. Так это выросло в какой-то бизнес довольно немаленький.
И я так понимаю, что все это произошло буквально за последние 3 года.
То, что можно назвать бизнесом, да, функционирует 3 года. 5 лет назад я зарегистрировала ИП, как только начала делать ювелирку в мастерской, потому что у меня еще там было 1,5 покупателя, но уже было ИП.
Самое главное для предпринимателя.
Да. Поэтому вот август в том виде, который можно назвать бизнесом, существует 3 года.
Там же нужно не просто открыть ИП, а еще нужно зарегистрироваться в...
Встать на учет пробирную палату.
Да, расскажи, зачем это нужно для дилетантов?
Ну, оборот драгоценных металлов контролируется в нашей стране так же, как оборот наркотиков и наличных денег.
Ого, как всё серьёзно!
Или там спирта, я не знаю. Ну, то есть государство контролирует весь круговорот металла от его происхождения, переработки в ювелирные украшения, при продаже и так далее. То есть мы отчитываемся по граммам всего купленного, переработанного и проданного драгоценного металла. И есть еще такое понятие, как финмониторинг и вот пробирный учет. Вот это 2 надзорные организации, пробирная палата и финмониторинг, которые нас контролируют. Вот, поэтому это такая лицензируемая деятельность, то есть мы не можем, например, а нам очень хочется коллаборироваться с музеями и продавать их в музейных магазинах. И у нас куча было предложений невероятно классных, просто потому что музей не имеет такой лицензии и не может это ювелирное украшение продавать.
Мне кажется, я видела в музеях ювелирные украшения, или это какие-то особые музеи?
Возможно, это просто украшения, на которых не стоит проба пробирной палаты. Ну, в общем, такие там сложные штуки.
А расскажи, как развивался твой бренд. Вот ты, насколько я знаю, делала в своей квартире первые свои ювелирные украшения. Вот что было потом? Вот эта вот стадия от того, что ты делала дома, до открытия первого магазина.
То есть понятно, что сейчас, наверное, ты все это дома не делаешь сама.
Да, ну и вначале я что-то делала дома, а что-то в мастерской, потому что это такая пыльная работенка, дома делать очень сложно, если только не оборудовать там отдельное помещение. В какой-то момент я поняла, что я не успеваю делать все сама, и мне не хватает даже квалификации, ну, потому что люди учатся этому годами, да, и имеют там большой опыт практически. И я пришла на производство, показала свои эти в руках горсточку принесла, такие, да. Мне сказали, грубенько так, ну ничего, это сейчас модно. Вот, и ребята взялись за в Екатеринбурге совсем за небольшой мой объем.
А какой это был объем на начальном этапе?
Я думаю, что это было что-нибудь там в заказах по 10-15 украшений первых, вот, совсем небольшие. Ну, наверное, в месяц штук по 30-40, что-то такое. Там один заказ, наверное, небольшой был по 15-20 штук. Я их так просто на бумажке писала там как-то. Сначала это был просто сайт и Инстаграм, потом мы открыли небольшой шоурум в Екатеринбурге, там было два рабочих места в коворкинге в отдельном офисе и такой стол-витринка икеевский. Такая ностальгия, так все мило. И да, мы там с помощницей работали, что-то обрабатывали заказы, и тут же можно было прийти, примерить, посмотреть, купить. У нас есть клиенты, которые еще помнят, как они приходили к нам в коворкинг «Соль», он назывался, и все еще покупают, что-то говорят, Наташа, мы у вас все там вот в Екатеринбурге в коворкинге покупали. Это очень мило. Да, и в какой-то момент мы решились на магазин в Екатеринбурге. И это был такой важный очень шаг, потому что когда ты из онлайн-магазина переходишь в пространство ритейла или какого-то шоурума, в котором нет, по сути, ну, никаких законов мерчендайзинга, экспириенс какого-то потребителя, там, нормального кэш-деска и так далее, и когда ты такой первый делаешь ритейл, это очень важный шаг, наверное, в жизни каждого предпринимателя, просто после... Он такой шифт важный, после которого он уже вот серьезный дядя сразу.
А в каком момент тебе стало понятно, что не хватает интернет-магазина, Инстаграма, и что вот уже точно нужно открывать офлайн-точки?
Офлайн-магазин был такой маленькой мечтой в классном месте с большими витринными окнами, чтобы рядом была классная кофейня.
Все красиво.
Да. И когда подвернулось помещение, мы просто прикинули текущую выручку и примерно насколько она вырастет за счет того, что есть какой-то удобный в хорошем месте магазин, и будем ли мы отбивать аренду и что-то зарабатывать. Мы подумали, да, конечно, должны сойтись цифры. И, собственно, тут мы решились. Я не знаю, какой можно объем назвать, это просто там экономика, исходя из аренды, наверное. В общем, так и получилось, что он заработал классно, и потом мы решились на магазин второй в Москве.
А не в Питере второй был?
Да, точно.
Я уже забыла.
Почему в Питере? Это просто личная история, потому что я туда перевезла маму из Екатеринбурга, и мне как-то казалось, что я тоже там скоро окажусь, и друзья наши предложили нам открыть в совместном пространстве. Это просто такой был процессно очень несложный шаг, потому что это было в готовом пространстве, что-то вроде корнера. Это наш собственный магазин, мы там платим аренду, и наша касса и так далее, но это просто в мультипространстве что-то вроде такого небольшого универмага. Шаг этот был очень простой, потому что, ну, опять же, там очень простой был вход, точка входа туда. И потом уже, да, магазин в Москве был такой, такой меткой важной.
А почему ты открываешь свои магазины рядом с кафе? В Екатеринбурге, в Питере? Это какая-то стратегия у тебя была?
У меня есть пунктик такой, что когда ты проектируешь магазин, ты проектируешь опыт покупателя до его посещения и после его посещения. Поэтому мне гиперважно, чтобы это был такой продуманный по сценарию, так скажем, классный опыт там, девушки или пары, или молодого человека, когда они идут, например, на ужин и перед ужином заходят куда-то, или они просто хотят встретиться, попить кофейку и заходят. Ну, то есть мне кажется, что это важная часть всего процесса, поэтому мы стараемся, да, как-то объединять это, либо вставать рядом, а в Питере вообще сейчас открыли магазин как бы собственной кофейни со своими друзьями.
А мне интересно вот что. В Москве, на мой дилетантский взгляд, сейчас очень много ювелирки, в том числе вот такой немассовой. Насколько сильна конкуренция на самом деле, и как ты продумывала вот этот выход на такой заполненный конкурентный рынок?
Когда мы в Москву выходили, магазинов такой инди-ювелирки было не очень много на самом деле. Вообще, когда мы начинали, их практически не было таких марок. Было, наверное, 2-3 русских марки, каких-то более-менее заметных, с каким-то собственным стилем и ДНК, вот, и, пожалуй, все. Ну, то есть, и мы. Просто за последние 2 года это был огромный буст, взрыв подобных бизнесов, и их сейчас действительно много. То есть, когда мы...
Когда вы выходили на рынок, ниша была свободна.
Да, 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 можно так сказать.
Ничего себе. На самом деле, вот, когда ты смотришь на это со стороны, в это довольно сложно поверить. Ощущение, что довольно давно уже много всего существует.
Я могу сказать, что когда я этим занималась, я очень активно пыталась прощупать, как бы, что происходит и почему мы это делали, то, что делали, потому что казалось, что аналогичных продуктов просто нет. И все еще, мне кажется, ювелирного ритейла, ну, то есть онлайн-марок ювелирки небольшого размера, их действительно очень много, но ювелирного ритейла на самом деле вот не так уж и много в нашей нише. Или он мультибрендовый, а монобрендовых так вообще не очень много.
Интересно.
А можешь рассказать про стартовые инвестиции? И на что ты потратила эти деньги?
Ну, я не знаю, можно ли это называть стартовыми инвестициями, там, в покупку, не знаю, бормашины и горелки, когда ты сам чему-то учишься.
Ну, наверное, еще за курсы пришлось заплатить, чтобы научиться.
Нет, вы знаете, мои педагоги в мастерской не взяли с меня за 2 года ни копейки. Просто я была такая чудачка вне их какой-то повседневности, что они подумали, в смысле...
Я пришла просто переключить свою голову.
В своем ли уме вообще? Ну, приходи, ну, пили, ну, вот на тебе горелку, плавь. Поэтому все остальные вложения в развитие бизнеса осуществлялись только там из сгенерированной прибыли. Поэтому я не могу сказать, что я там копила какую-то сумму и вливала ее.
А где ты берешь материалы, сырье для будущих изделий?
Какое у тебя сейчас производство? Это какое-то контрактное? Кто тебе вообще производит украшения?
Это контрактное производство. Их 3 в Екатеринбурге. Одно ключевое, которое мы обеспечиваем объемом примерно, наверное, на 90% своим. Ну, то есть фактически как бы мы завод обеспечиваем работой большой. Ну, часть металла закупаем мы, часть металла закупают они. Это можно сделать в специализированных компаниях, которые продают металл для ювелирных производств. Это можно купить в Сбербанке в виде слитков, чистоту. Чистый металл имеется в виду.
А что касается ценового сегмента украшений, когда вы запускались и... Продумывали ли вы как-то, для кого это будет и какой будет ценовой сегмент?
Ну, ювелирное украшение серебряное должно стоить примерно как там новые джинсы массовой марки какой-то. Вот вы говорите, что мы работаем на высококонкурентном рынке, а я думаю, что мы конкурируем не с ювелирными марками, а, не знаю, с марками одежды, там, с парфюмерией.
Почему? Объясни, это очень интересный подход.
Как мне кажется, люди не сравнивают цены и дизайны у разных марок. И это, скорее всего, эмоциональная покупка. То есть они знают, там, не знаю, допустим, 5 каких-то ювелирных марок, они не будут сравнивать там цены у них. Мы боремся скорее за какую-то сумму в кошельке девушки или парня, когда он хочет чем-то себя порадовать или купить подарок. Девушка может купить на эти деньги платье или новые туфли, а может купить очень классные серьги или классную печатку, кольцо, которое она будет там носить с такой же интенсивностью, так же часто, как там любую одежду на каждый день.
А какой у тебя был канал продвижения на старте и что тебе сейчас помогает?
Ну, как у всех, конечно, Инстаграм. И у нас важную долю формирования августа, наверное, сделал пиар и публикации в модных изданиях, потому что там о первой коллекции написал Vogue, Малевич коллекция называлась. Я тогда сама отправляла все пресс-релизы, сама писала их, конечно. И после этого мы получили поддержку вообще всех, наверное, модных медиа, которые в России есть. И они нас там поддерживали и все еще поддерживают. К сожалению, когда мы начинали, у меня было четкое убеждение, что типа платные медиа — это не классно и не нужно тратить деньги на продвижение постов, не знаю, на ретаргетинг, на привлечение людей на сайт. Мне казалось, что это не классно, что если ты классная дизайнерская инди-марка, то люди тебе должны сами нарыть, найти, прийти, купить и кому-то рассказать. И я думаю, что это была ошибка, потому что не нужно прибегать этими способами платного трафика там на сайт или в Инстаграм, потому что тогда это просто, ну, как бы другой темп развития и другой темп роста. То есть мы как бы, в общем-то, только сейчас, там, я не знаю, полгода начали заниматься платной рекламой в интернете.
Приносит плоды?
Да, приносит, потому что, к моему удивлению, такая, вау, ну ничего себе, ну ладно, давайте, погнали. Вот, приносит, и мы как-то еще серьезнее взялись за это, когда, естественно, случился локдаун и пандемия, когда у тебя единственный рабочий канал – это онлайн. Ну вот, и в итоге мы онлайн вырастили почти в 4 раза.
За пандемию?
Да.
Ничего себе.
И выросший онлайн вырастил нам общий объем выручки в 2 раза. Вот, то есть мы такие, хоп, в 2 раза выросли, ну вот, за летние месяцы. И, ну там, еле-еле успеваем перестраивать и оптимизировать внутренние процессы, чтобы что там, где что-то работало на ручном контроле, больше не работает, и занимаемся, ну, формированием бизнес-процессов и их отлаживанием.
Раз уж мы начали про пандемию, расскажи, пожалуйста, как вы перестраивали бизнес, когда случился локдаун? Понятно, что все офлайн-шоурумы сразу же закрылись. Было ли вам сложно, как всем остальным, и когда вы почувствовали, что пандемия, в принципе, играет вам на руку?
Было сложно. Ситуация, с которой ты сталкиваешься, не имеет прецедента, и ты, ну, действуешь просто каждую минуту принимаешь решение. И это было просто очень стрессовое время. Сейчас я о нем думаю даже с легкой ностальгией.
Может быть, нас ждет второй.
Да. Да, очень велика такая вероятность. И что мы сделали? Первым делом мы просто написали письма всем с просьбой пересмотреть прайсы, цены, отпускные цены, дать нам возможность отсрочки или скидки, чтобы, сказав, что мы будем выполнять все обязательства, но пойдите нам навстречу, чтобы у нас был какой-то запас и уверенность, что мы их точно выполним. Мы провели переговоры со всеми арендодателями, чтобы получить скидку на аренду. Спасибо всем.
Они все пошли
нам навстречу, да. И все магазины при этом, получив скидку на аренду, все равно работали каждый день как точки самовывоза интернет-магазин. И, ну, у нас, наверное, осталось 1-2 незадействованных сотрудника, которые, ну, просто на окладе ожидали открытия магазинов. Все остальные работали на поддержании интернет-магазина. То есть часть продавцов работали курьерами, мы развозили с букетами цветов желтых все интернет-заказы. Вот. Кто-то обрабатывал заказы, да, кто-то там отвечал в мессенджеры, как колл-центр. Ну, в общем, все были задействованы, все работали, пары из ушей. Офис в Екатеринбурге не закрывался ни на день. Ну, то есть мы работали, не было даже удаленки.
А мне интересно, как изменилась покупательская способность в пандемию?
Я не могу сказать, что мы заметили снижение, например, среднего чека, поэтому я пока тут не могу какие-то аргументированные, основанные на цифрах, ответ дать. К сожалению, из-за того, что очень курс доллара сыграл нам не на руку, и так как у нас вся себестоимость завязана на курс, из-за того, что стоимость металла определяется по цене лондонской биржи, цены бриллиантов всегда формируются, исходя из курса доллара. Вроде бы мы не импортозависимое производство вообще,
но
из-за
этом
того, что ювелирка вся привязана, ну, серебро, золото, бриллианты на эти курсы, у нас очень выросла себестоимость продукции. Теперь там те дизайны, которые мы хотели бы выпустить в золоте, задумывались как золотые, мы выпускаем в серебре, потому что цена на полке будет космическая. Ну, как бы мы понимаем, что это уже не наш покупатель, или наш покупатель будет расстроен, и они бывают прямо расстроены. Они говорят, это очень классно, но сделайте в серебре.
Этот кризис самый серьезный в твоей памяти, потому что, по-моему, вы запускались в 2014 году, тогда тоже курс доллара резко подорожал.
Тот кризис сформировал нас, ну, на самом деле, наверное, большую часть российских бизнесов, и они появились в тот момент, потому что все импортные товары стали значительно дороже, и до того кризиса там русский дизайнер звучало как оскорбление. Ну, серьезно, ну, то есть, типа, это магазин русских дизайнеров, типа, это что, пойду в Заре, куплю джинсы. А сейчас, ну, мы все любим русские марки, мы все их носим, и, наверное, у многих русские марки сейчас составляют, ну, не менее половины гардероба, мне кажется. Но тогда у нас еще и обязательств каких-то не было серьезных, там, типа аренды, штата людей и так далее. Этот кризис, конечно, да, такой серьезная встряска.
Как пандемия и кризис на тебя лично повлиял, как он тебя изменил, и, возможно, ты переосмыслил какие-то вещи, связанные с бизнесом, или сделала для себя какие-то интересные выводы. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями.
Я, наверное, убедилась в мысли, что со своими потребителями нужно быть предельно честным, открытым и искренним, что та стратегия, в которой мы функционируем, наполняя историей и смыслом все наши продукты, она очень правильная и дала нам продержаться и дала нам поддержку наших покупателей. Мы болтали тут с ребятами из кооператива «Черный», и они говорят, что они заметили, что всякие трушные бизнесы выросли, открыли новые бизнесы, открыли новые точки, кафе, новые магазины во время пандемии и чувствуют себя очень хорошо. А бизнесы, которые были супер как бы про бабки, про бизнес с шелухой с какой-то, про, не знаю, там, про ценности, которые уже не имеют значения, там, типа роскоши, люкса и так далее, что они все схлапываются, сворачиваются и отмирают. Вот, поэтому я, наверное, убедилась, что нам нужно дальше двигать в этом же направлении.
Искренность стала приносить плоды.
Деньги.
Деньги.
Звучит ужасно. Цинично.
Но тем не менее.
Но да.
Мне кажется, еще в пандемию люди старались поддержать какие-то свои любимые бренды, любимые кафе, что-то такое с эмоциональной привязкой.
Да.
И меньше шли в сети.
Ну, да, менее одухотворенные какие-то бизнесы, да. Это действительно так. И это наблюдать это было очень круто. Видеть в комментариях к заказу: ребята, только держитесь, вы должны продержаться. Я вас очень люблю. Вот такие заказы, это было просто до слез. Мы там все...
А я мемы полюбила в этот период. Выживут только бюджетники.
Но, как мы поняли, выживут не только бюджетники, но еще и те, кто очень любит свой бизнес и свое дело. Расскажи про команду. Сколько у тебя сейчас человек в штате? И как ты их выбираешь? Насколько осознанно подходишь к выбору людей в команду?
У нас в команде сейчас, если не считать ребят, которые, ну, контрактно, как фрилансеры, работают постоянно с нами, если их не считать, то 33 человека по последнему месяцу.
Это во всех городах.
Угу. Это мы не считаем производство, естественно, это вот ритейл и онлайн. Большая часть команды пришла на вакансию продавец-консультант. Мы еще болтали с ребятами из SpyOptics. Есть такой безумно классный питерский бренд, который делает безумно красивые ритейл-магазины с Колей. И он мне говорит: слушай, ну что, у вас тоже единственная вакансия, которую вы публикуете, это продавец-консультант? Мы так посмеялись с ним, но не на 100%, но на 90% это так. Вот, и сейчас уже вот эта точка входа в виде продавцов-консультантов, не я их собеседую, а мои ребята, и я всегда спрашиваю их мнение о кандидатах и какими критериями они руководствуются, и они мне очень нравятся, и они прям, ну, как бы своих людей, они там, это наш человек или не наш человек, они прямо определяют моментально, и у них есть четкая картинка, что это за человек в команду, в продавцы и так далее. Это там и чувство юмора, и самоиронии, и вкус, и интеллект, и там быстрая реакция, ответственность за свои слова. Ну, то есть у нас есть там два ключевых вопроса, которые мы задаем на собеседовании, чтобы понять там по пути, не по пути.
Насколько это подходящий вам по образу мысли человек.
Да.
Ты меня прямо сейчас заинтриговала, хочется услышать эти два вопроса.
На самом деле, ничего такого сверхъестественного. Первый вопрос — это, ну, расскажите про прошлый опыт работы и почему вы хотите поменять работу. Вот. И есть, ну, как бы ответы, сигналы, которые говорят о том, что человека нельзя брать в команду. Ну, то есть, если человек говорит о том, что среда виновата в том, что у него что-то не получилось, что у него там коллектив не очень хороший, или ему что-то там не додали, или он не с себя начинает, а с каких-то обстоятельств, которые ему помешали реализоваться, там, ну, ужасный коллектив или еще что-то такое, меня там не оценили, то это точно не наш человек.
Как у вас строго.
Мне кажется, такой ответ встречается часто.
Да. Вот, а второй вопрос — это, ну, представь, что мы взяли тебя на работу, что ты завтра выходишь на работу, а пиши свой первый рабочий день. И тут ты просто слушаешь количество страдательного залога в ответах. Ну, то есть, если я приду, а мне дадут, мне расскажут, покажут, объяснят, скажут, что сделать, то это тоже не наш человек. То есть он должен начать: я приду, спрошу, узнаю, напишу себе план, покажу, что я собираюсь делать. Ну, то есть, если он сам проактивный, то это наш человек.
Насколько я знаю, на старте ты сама разрабатывала дизайн будущих украшений. Ты до сих пор продолжаешь разрабатывать дизайн?
Да, я продолжаю, я участвую в этом процессе. Только сейчас блок с мудборда, ресерча, копания в архивах. Иногда делаю я, иногда я, ну, получаю от этого удовольствие, если у меня есть время. Но это делают мои коллеги. И у нас есть так называемый креативный отдел. Вот, и я наподобие работы в рекламном агентстве как креативный директор ставлю задачу, про что, какие объемы, какие формы и что мы хотим рассказать, какие материалы использовать. Ребята собирают референсы, материалы, формы, рисуют эскизы, и я их отбираю совместно с ними. Мы выбираем, что мы моделим, что мы делаем черновую печать. Ну, там у нас есть всякие свои, там, черновая 3D-печать, чистовая 3D-печать. Производим сэмпл, вместе смотрим ок-не ок. Вот, формируем этот шорт-лист. Ну, в общем, как процесс создания идей в рекламном агентстве, примерно такой же точно самый.
А что тебя вдохновляет, когда ты разрабатываешь дизайн будущих коллекций? Вот очень интересно. Просто мы как-то вот общались с основательницей бельевого бренда Петра, и у нее источник вдохновения – это японская культура. Мне вот интересно узнать, что тебя вдохновляет.
Я не могу сказать, что это что-то наполненное какой-то эстетикой, ну, то есть там не могу сказать, там, скандинавская архитектура или там дизайн Баухауса, ну, то есть это такой первоначальный этап для меня был, когда ты, ну, ищешь формы какие-то, ну, в какой-то эстетике, культуре. Сейчас меня вдохновляют, я очень не люблю это слово, честно, оно очень спорное. И оно дискредитировано. Мы его никогда стараемся не использовать в пресс-релизах и рассылках. У нас табу на слово. На это слово. Потому что люди...
Мы вырежем.
Потому что люди, когда спрашивают, что тебя вдохновляет, спрашивают, где ты черпаешь идеи или где ты их подсматриваешь, по сути. Но это некорректный вопрос. Я считаю, что вдохновение – это то, что тебя заставляет, ну, действовать, и ты такой, ну, наполняешься энергией и идёшь и делать. Но для меня это истории людей, которые к нам приходят, с которыми я разговариваю в магазинах, или истории женщин, которые что-то делают сейчас. Когда мы делали там часы с ракетой, я познакомилась с таким количеством невероятно крутых женщин, там, с футбольным тренером, с женщиной-космонавтом, я не знаю, с правозащитницей. Вот такие вот, что меня вдохновляют. Меня вдохновляют люди, которые что-то делают крутое, вот. А если говорить про дизайн, и где мы ищем там формы и смотрим идеи, то это архивные украшения. Ну, то есть у нас всегда музей Виктория Альберта в Лондоне, у нас как бы главный источник вдохновения, потому что мы ковыряем там с какие-то сложные там формы орденов, медалей, смотрим формы и пытаемся вот этим архетипичным историческим формам, проверенным столетиями, дать новое звучание, минималистичное, вневременное, убрав все лишнее, убрав как бы... Я могу вечность про это говорить, ждите. Убрав все какие-то приметы времени, очищая их и оставляя вот как бы чистую форму. Вот это как бы наш творческий метод, которым мы действуем.
Раз уж ты начала говорить про подсматривание идей, расскажи про этот инцидент с Sunlight'ом. Чем вообще эта история в итоге закончилась?
И что это, кстати, была за история?
Если наш слушатель там вдруг не в курсе, потому что и у нас в тексте, который мы делали про Sunlight, тоже упоминалась эта история с плагиатом. Вот расскажи, пожалуйста.
Это был мой самый, наверное, один из первых дизайнов, подвеска Чупа-Чупс, благодаря которой многие нас запомнили, потому что она была, ну, довольно экстраординарная на момент, когда она выпустилась. Выпускаем мы ее, по-моему, с 2015 года или с 2016. В общем, это украшение стопроцентный хит, его все запоминают и идентифицируют иногда нас по этому украшению. Прошлым летом я получила в какой-то день просто шквал каких-то скринов от клиентов и подписчиков с сайта Sunlight, где такой же Чупа-Чупс. И ты такой думаешь, вау, сейчас типа радоваться, что, ну, там, ребята заимствовали дизайн у Тиффани, а теперь у нас.
Еще у Пандоры, если говорить.
Да,
про...
но там много, да, конечно, да. Или расстраиваться, потому что они, ну, сделали низкокачественную копию, и дискредитировав всех тех, кто купил довольно дорогую подвеску и носит ее как какую-то иконическую модель. То есть люди прям писали, мне обидно, я потратила такие деньги, теперь там каждая девочка может такую штуку себе купить, вот. Хотя, наверное, глобально, может быть, это хорошо, что они делают какой-то дизайн доступнее, не знаю, это сложный вопрос. Мы ну, начали разбираться впервые с таким громким прецедентом. Sunlight был в курсе, что у нас нет патента на это украшение, потому что когда ты малыш и придумал что-то классное, ты не думаешь о том, что я сейчас это запатентую и буду сидеть на этой идее. И ты не понимаешь, она взлетит, не, там, этот дизайн, будет он продаваться, будет ли он как бы гипотетически привлекателен тем, кто хочет его позаимствовать. Поэтому ты, конечно, ты можешь получить патент на промышленный образец в течение полугода реализации изделия. Ну, понятно, что эти полгода прошли с этого 2015 года. Сейчас уже патент мы получить не можем. Но интересно, на самом деле, что потом появлялись у европейских марок тоже такие чупа-чупсы, но они позже нас их сделали. Это уже как бы там все равно другая форма, другие крепежи, это нельзя считать. Мне очень нравится, типа там это я придумал, все остальные украли. Ну, типа, это не совсем правильно. Но в сути случае с Sunlight'ом это было очевидно, потому что мы сделали контрольную закупку, сравнили, там как бы длина цепи такая же. Ну, все расстояния, объемы один в один сняты с нашего украшения.
А как вы пытались эту ситуацию разрешить? Вы к ним пошли, мы писали, поделили им что-то?
Да, мы писали официальные письма с просьбой снять с производства. Потом они скопировали полностью фотографию из рекламной кампании. Там определенным образом выложены они были. Они один в один даже так же цвета разложили и сфоткали. И я говорю, ребята, вот это что? А, вот, ну это наш, типа, СММ-отдел перегнул на местах, мы им, типа, я сказали, фотку они удалили, вот тут да. А вот Чупа-Чупс, нет, это, типа, ну просто...
Мы сами придумали.
Да, а вот его мы сами придумали, да. И, ну, у вас же нет на него патента, видимо, они прежде чем делать, это проверяют, есть ли патент. Вот, но после этого они еще полностью скопировали почти коллекцию ртути, еще несколько украшений из базовой коллекции.
А скажи, можно ли вообще, в принципе, как-то с этим бороться, когда большой, сильный бренд... начинает заниматься вот такой нечестной игрой, или можно только смириться и сказать себе, что мы молодцы, что мы сделали такую классную штуку, что нас гиганты копируют?
Вы знаете, мне кажется, все-таки единственный ответ – это вот второй вариант, потому что малыш не должен тратить деньги на патентование каждой своей штуки, чтобы никто, не дай бог, не покусился на его дизайнерскую идею. Ну, мне кажется, это бред. Ну, то есть это требует, во-первых, денег, ну, потому что, например, коллекция из, не знаю, там, 20 украшений, а один предмет запатентовать ты потратишь, если юрист еще даже почти ничего с тебя не возьмет, просто на расходы, там, пошлин, 35 тысяч рублей. Ну, вот. И что, ты будешь 700 тысяч тратить на то, чтобы патентовать каждый предмет, но это бред, вот. И поэтому это просто как бы кармическая ошибка тех, кто это копирует.
Ну, минусы в карму.
Нарочно, да, потому что, ну, я считаю, что, во-первых, ты должен еще потратить кучу времени и усилий, чтобы там нужно приложить все скрины писем, как ты заказывал на производстве, производственные заказы, потому что мы готовили этот пакет документов для судебного разбирательства. Но в итоге не пошли в суд. Я просто понимаю, что я просто потрачу год своей жизни на то, что я буду там какую-то компенсацию. Я за эти время просто придумаем больше, продадим больше, и все будет классно.
Юридическая поддержка и консультация от Кей Консьерж и Мастеркард – это то, что необходимо всем предпринимателям сегодня.
А хотела бы ты повторить успех Sunlight'а, превратить свой бренд в большую розничную сеть?
Я очень сильно этого боюсь, потому что это не тот бизнес, который мы строим, потому что строить ритейл – это одно, там все равно практически что продавать. То есть ты просто штампуешь магазины, теряя смысл того, что ты продаешь. Мы очень хотим остаться... То есть даже если мы откроем еще один магазин в России, я думаю, на этом остановимся. И у нас масса предложений по открытиям в городах, но мы просто не пойдем этого делать.
А расскажи, где вы еще продаете? У вас же не только свои магазины.
У нас есть партнерские магазины, например, Poison Drone, ЦУМ.
Ого, а расскажи поподробнее, как вы попали в ЦУМ.
Меня так все время удивляет этот пиетет, как вы попали. Ну вот, перед
как
ЦУМом.
Малыш попал в ЦУМ.
Это так классно. Мы показали байеру. Ну, надо сказать, что у нас уже был вот этот пиар. Капитал в виде публикаций, и байеры очень следят за этими штуками.
За трендами, да.
Да, и мы показали продукт, мы показали упаковку, потому что это не менее важно, чем сам продукт для малыша, потому что у малышей обычно это страдает. И байер сказал, ок, мне это нравится, но сейчас мы, ну, как бы сами ставим на полку, что нам кажется релевантным, так и попали.
А есть ли у ЦУМа какая-то наценка? Или вы продаете там украшения по тем же ценам,
что... Те же самые цены один в один. Это обязательное условие всех партнерских продаж, что цены должны быть одинаковыми.
Чтобы покупатели не получали преимущество где-то.
Да? Да, конечно. То есть покупателю должно быть равнозначно, где купить.
А какие ошибки ты совершила на старте? И если бы начинала сейчас, что бы ты сделала иначе?
Ну, во-первых, как я сказала, мы бы, наверное, не были такими снобами по поводу... Я бы не была бы таким снобом по поводу рекламы и продвижения, там, сотрудничества с блогерами. Вот это снобство, наверное, помешало нам быстрее развиваться. А в остальном, не знаю, вроде бы каких-то таких не было фатальных ошибок.
Кассовые разрывы были? Признавайся.
Да вот, честно говоря, нет. Я вообще ситуации кассового разрыва очень сильно боюсь. И, наверное... То, что я его боюсь, не дает мне быстрее развиваться. Вот. Потому что я думаю, что, наверное, что, чтобы бизнес рос быстрее, он так или иначе должен образовываться. И пока что мы поэтому развиваемся очень так поступательно, чтобы даже если там... А, да все нормально.
А что является риском в вашем бизнесе? Какая могла бы быть альтернативная стратегия рискованная?
Ну, это открытие офлайн-точек быстрое. И стратегия идти в торговые центры и, ну, масштабировать процессы и магазины, открывая по точке в каждом торговом центре.
А это связано с тем, что ты не любишь рисковать, или с тем, что тебе все равно хотелось бы, чтобы бренд оставался не массовым?
И с тем, и с тем. У меня была одна встреча в Метрополисе, в Эфимоле, и нам показывали помещение, и я просто встала перед этим помещением, еще закрытым, в торговом центре, и я понимаю, что мимо идут люди, которым на тебя наплевать, просто топали. И мой будет желтый магазинчик стоять, там все такие классные, внутри работают, обожают эти продукты. А идут люди, которые заходят мимо и такие, что у вас такое?
Я задам, наверное, последний вопрос от тебя. Мне вот что интересно. Ты из Екатеринбурга, ты там начала развивать свой бизнес. Где ты живешь сейчас? Ты управляешь своими магазинами из Екатеринбурга или ты переехала в Москву?
Ну вот 2 недели назад, как мы переехали всей семьей в Москву.
Поздравляем с переездом.
Вот, но у нас распределенная команда, и офис существует только в Екатеринбурге, а в Москве мы работаем удаленно, собираясь так или иначе, и время от времени. Я думаю, что я продолжу свои гастроли, только теперь буду не из Екатеринбурга в Москву ездить, а из Москвы в Екатеринбург. Но сейчас мы ищем офис для креативного отдела нашего, потому что все производство и онлайн-магазин в Екатеринбурге. Поэтому будем на 2 офиса работать.
Друзья, вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard.
Всем держателям бизнес-карты MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Получайте бонусы с каждой покупки, обменивайте их на предложения и скидки от партнеров. Например, вы можете купить или разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-нибудь классное для вашего офиса.
Больше информации о скидках и партнерах можно получить на сайте программы business.mastercard.ru. С вами были Лера Бородина
и Настя Карпова. Всем пока.
Надеемся, вам понравился наш выпуск. Пока-пока.